направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня тема нашего эфира – шизофрения. Что это за заболевание? Кто в группе риска? Как его лечь сегодня? Ну и, само собой, о диагностике мы сегодня будем много говорить. У нас в студии, а в гостях главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы, главврач психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева Георгий Петрович Костюк. Здравствуйте, Георгий Петрович.
Здравствуйте, Наталья.
Тема очень интересная. И давно мы ее, на самом деле, психические расстройства периодически берем в эфире, обсуждаем. А вот шизофрения – это же такое серьезное заболевание, и кто-то говорит, что его сложно диагностировать. Даже какие-то психиатры. Вы с этим согласны, нет?
В каких случаях это очевидно? Иногда это вызывает определенные сложности. Большой бедой или недостатком, существенно ограничивающим возможности диагностические, является отсутствие каких-то инструментальных либо лабораторных методов, которые могли бы однозначно утверждать о том либо другом варианте заболевания психического, ну или, например, в частности, шизофрении. Этого у нас нет. Это, конечно же, создает сложности и создает ситуацию неочевидности. Но, тем не менее, критерии диагностики есть, они довольно жесткие, они строгие. И если их придерживаться, то воспроизводимость, сопоставимость диагнозов очень высока. Главное, чтобы здесь не было индивидуального, личного чувства шизофрении у пациента. Вы знаете, был такой описан симптом даже, симптом рюмки, когда врач как бы вот чувствует это заболевание. Сейчас никто к этому не прибегает. Мы все-таки пользуемся очень строгими критериями и... Может быть, в том числе и поэтому в целом распространенность этого психического расстройства ниже, чем считается в классических работах наших авторов, известных своими исследованиями в этой области. Поэтому расстройство есть, это клиническая реальность, безусловно. Диагностика основана на анализе мышления, эмоций, поведения, без возможности прибегнуть к анализу крови, биохимическому анализу, выполнению какого-то компьютерного исследования, рентгеновского, ну, МРТ-исследования, да, которое бы нам позволило такой диагноз поставить. В этом, наверное, вообще основная сложность работы с такими тонкими материями, как психическое здоровье. И я по этому поводу шучу, что наша эра – это эра нанотехнологий, а мы работаем с более тонкими материями. Дождемся эры пика технологий, и, наверное, тогда мы сможем что-то померить, взвесить, более точно оценить в области психического здоровья, душевного здоровья. Вот что можно ответить по поводу сложности диагностики психических расстройств вообще и шизофрении в частности.
Георгий Петрович, а есть какая-то статистика по Москве, сколько у нас страдают шизофренией? Либо уже не страдают? Потому что я понимаю, что это есть человек, как бы сейчас у нас как хроническое заболевание, да, какое-то. То есть он в ремиссии, шизофрения.
Вы знаете, да. Ну, во-первых, сегодня говорят о группе расстройств. И, собственно, шизофрения занимает в нем... Ну, может быть, и значительную часть, но далеко не весь спектр этих расстройств. Это первое. Второе. Я вам уже в самом начале сказал, что в классических работах распространенность этого заболевания в популяции оценивается в пределах от 0,8 до 1,2%. Но наша с вами практика показывает, что это не соответствует сегодняшнему дню. Мы не видим такого количества этих расстройств. Это первое, что хотелось бы сказать. Но это не единственное, что изменилось. Мы доверяем, безусловно, исследованиям в этой области в прошлое, ну, даже не десятилетие, это, наверное, речь идет о первой половине прошлого века, может быть, середине прошлого века. Очень серьезно изменились и проявления этого заболевания. Вы знаете, еще Высоцкий пел, что настоящих буйных мало, но вот когда кто-то приходит, даже из коллег, ну, не психиатров, а коллег-медиков, и желает посетить больницу, всегда спрашивают, а где вот у вас отделение для буйных? Вы знаете, вот нет таких отделений, их просто нет. И смирительная рубашка, мне кажется, это единственный эпизод вообще вот со этой смирительной рубашкой, это известный фильм про Шурика и про кавказскую пленницу. В нашем музее она тоже есть, она специально пошита.
В музее?
Да, в музее, да, у нас есть музей нашей специальности, нашей больницы. И он очень посещаемый, между прочим. И когда мы сообщаем об очередной экскурсии, то места расхватываются буквально в течение минуты.
Как это следующая экскурсия,
Георгий Петрович, запишу. Следите за нашим телеграм-каналом.
Все, договорились.
В нашем телеграм-канале мы постоянно публикуем. Мы участвуем во всех общественных музейных мероприятиях. Ночь музеев. Заканчиваем глубоко в ночи. И трудно всем разойтись. Действительно очень востребованный наш музей, но вот для него специально пошили смирительную рубашку, ну, вот, чтобы можно было нашим посетителям что-то показать, что-то об этом рассказать. На самом деле, никогда она не использовалась в стенах нашей больницы. Так вот, тем не менее, вот будучи еще, ну, не студентом, а вот клиническим ординатором там, лет 30 назад, я учился в Петербурге, там, в одной из наших старейших больниц. Я видел вот, действительно тяжелые формы расстройств. Я видел пациентов, которых болезнь привела к конечным состояниям, как мы говорим, когда пациент фактически все время находится в эмбриональной позе, прижав колени к груди, обхватив их руками. И в таком положении он находится все время. И его, для него не существует никакой жизни, и это еще и относительно не старые пациенты были. Но вы знаете, все это можно только вот вспоминать как на сегодняшний день уже казуистические случаи. На сегодняшней практике мы этого не видим. Можно много находить объяснений. Я думаю, что, конечно, одна из причин, в том числе и развитие фармакотерапии, и активное использование лекарственных средств уже на ранних стадиях заболевания. Ну, во всяком случае, на тех стадиях, когда пациент оказывается в поле зрения. Я думаю, что все это тоже приводит к существенному видоизменению проявления этого заболевания и, ну, в первую очередь, в сторону смягчения.
Угу.
То есть вот нет каких-то таких тяжелых форм, брутальных. Если, может быть, взять вот во всем спектре, то их просто стало... Ну, нельзя, наверное, сказать, что их вообще не, да, не встречается. Но это вот какие-то единичные случаи, которые представляют, ну, просто большой учебный интерес, потому что сейчас, когда наши студенты, наши клинические координаторы читают классические описания тех или иных проявлений при этом заболевании, то в жизни нам их не показать, этих пациентов таких. Если появляется хоть маломальски похожий пациент, то это такая большая учебная редкость.
Всех чтобы, студентов туда
чтобы,
показать,
чтобы
да?
студентам, либо нашим ординаторам вот, показать, как это все ну, вот, выглядело тогда, когда наши великие предшественники эти состояния описывали, классифицировали, давали им какие-то критерии для диагностики. Сейчас все это очень-очень сильно видоизменяется. Еще раз говорю, в сторону смягчения проявлений.
Угу. Георгий Петрович, а по поводу симптоматики шизофрении? Или вот смотрите, вы сказали, то психических расстройств. И шизофрения это не самое первое место занимает, да? А что
по
у нас...
По распространенности?
Да, по распространенности.
Ну,
что
знаете,
у нас вот еще в топе,
знаете,
в таком?
Да,
да.
Вот смотря что под топом понимать. Если говорить об охвате, то, конечно, стрессовые расстройства, расстройства адаптации, это, которые проявляются тревожно-депрессивными состояниями,
ох, да,
с соматизацией, с соматовегетативными дисфункциями, когда у человека, ну, могут беспокоить вовсе не тревога, а какие-то неприятные ощущения в области сердца, какие-то непонятные ощущения в области живота. Причем они, с одной стороны, очень сильно беспокоят, с другой стороны, для терапевта, гастроэнтеролога, кардиолога, буквально при расспросе понятно, что это не болезнь системы кровообращения, не болезнь системы пищеварения. Но человек это очень беспокоит. Вот сейчас таких расстройств очень много. И сейчас, конечно же, требования к качеству жизни намного выше, и внимание к таким состояниям намного выше у людей, в первую очередь, которые эти испытывают неприятные ощущения. И именно в этом направлении сейчас развивается и московское здравоохранение. То есть в Москве сейчас становится очевидно, что помощь таким пациентам силами только терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов не может быть оказана. Тем более, что очень часто и отсутствует, собственно, кардиологическое заболевание.
Да.
А то, что человека привело на прием к кардиологу, относится к компетенции психиатра, психотерапевта, и только он может оказать помощь. А если им будет заниматься кардиолог, то это будет просто затягивать время нелеченного периода, и в итоге затруднит потом оказание этой помощи, когда этот пациент уже попадет к терапевту, психотерапевту,
да,
к психологу медицинскому. И сейчас в Москве создается очень системно, создается служба, которая нацелена именно на этот спектр расстройств. Так вот, если говорить о таких расстройствах, то им страдает значительное число людей. Я могу вам, например, привести такую статистику, которая отталкивается от, в каком-то смысле, косвенного фактора, но, тем не менее, указывающего на распространенность этой группы расстройств. Ну, например, в 23-м году, в 2023 году в Москве было, в аптечной сети было продано антидепрессантов в таком количестве, что 660 тысяч человек купили этих лекарств, исходя из 4-месячного курса лечения. То есть каждый из них купил антидепрессантов с тем, чтобы можно было принимать их в течение 4 месяцев. А если, предположим, люди покупали не на 4 месяца, а на 2 месяца, то, соответственно, это число нужно умножить на 2. А умножив на 2, мы получаем 1 300 000, а это уже 10%. Поэтому мы сейчас говорим о таких расчетных значениях, но они отталкиваются от очень конкретного показателя.
Да.
Это число, количество лекарств, проданных в сети. А сейчас учет этих лекарств очень точный. Поэтому, да, это с одной стороны. Мы вышли на, ну, 5 или 10%.
Угу.
С другой стороны, далеко не все люди, которые страдают такими расстройствами, идут к специалисту, получают рецепт на покупку этих лекарств. Их без рецепта не купишь. Соответственно, есть еще часть людей, которая осталась не охвачена этими лекарствами. Кому-то, может быть, не стали назначать сразу антидепрессант, а рекомендовали психотерапию. Сейчас время довольно в этом плане серьезное.
Да.
Люди живут в условиях повышенной стрессовой нагрузки. Это, ну, если говорить о Москве, мы вот,
да,
я начал приводить данные по Москве, но это город, ну, высоких стрессовых нагрузок, высоких скоростей, высокой конкуренции. Это город высоких информационных потоков. И, ну, не у каждого, во-первых, не каждый владеет навыками гигиены в этом отношении. Мы все стали поклонниками, привязанными к нашим гаджетам. Мы читаем эту линейку,
с нуля лет,
ленту.
Да.
И этот поток, это же все очень для нас небезразлично. Мы очень эмоционально реагируем, мы потом спать не можем. Я уже не говорю о тех, о таких серьезных вызовах, с которыми сталкивается и страна, и мир вообще. Все это, конечно же, имеет оказывает колоссальное воздействие, и человек не может быть безразличным. Поэтому ну, много факторов, тем более там была пандемия, потом специальная военная операция. Вот все-все это оказывает серьезное воздействие. Если, опять-таки, оттолкнуться от количеств продаваемых в сети антидепрессантов, то это непрерывный рост. Вот если скачок, который был в марте 22-го года, был скачок, серьезный скачок, то сейчас это уже плато.
Угу.
Тогда это был пик, который да. Резко был выше, чем уровень средний месяцем раньше, месяцем позже. То есть сейчас мы уже вышли на тот уровень, и он уже стал обычным. Ситуация довольно серьезная, но город реагирует. Действительно, сейчас создаются центры ментального здоровья, они рассчитаны на оказание психолога, психотерапевтической помощи именно такому кругу людей. Попадают туда люди по направлению поликлиник, когда они приходят на прием к врачу-терапевту, кардиологу, к любому специалисту, и когда у них там возникает, ну, принципиально две ситуации, в которых мы заинтересованы. Ну, вообще, если
да.
посмотреть на прием врача в поликлинике, то по фактору психического здоровья вот весь поток людей, всех, кто приходит, делится на три группы. Первое, люди имеют какую-то соматическую проблему, это может быть болезнь системы кровообращения, либо другую, и не имеют клинически значимых психических нарушений. То есть это исключительно пациенты врача-соматолога, интерниста, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога. Вторая группа пациентов – пациенты вот с этими заболеваниями, но у которых есть еще высокий уровень тревоги, который клинически значим. А в чем его клиническое значение? В том, что эта тревожность очень ухудшает качество жизни человека. Это с одной стороны. А с другой стороны, она существенно затрудняет оказание ему помощи по тому заболеванию, с которым он пришел к кардиологу или гастроэнтерологу.
Угу.
То есть получается там замкнутый круг.
Да.
Поэтому в данном случае уже без профессиональной помощи психотерапевта сложно оказать помощь даже по кардиологическому профилю. Ну и есть третья группа пациентов. Это пациенты, у которых нет соматического заболевания, нет болезни системы кровообращения, либо другой системы, там, пищеварения, дыхательной системы. Но человек предъявляет серьезные жалобы на работу именно этой системы. И врачи, к которому он обращается, проводит обследование, диагностику, ничего не находит, но человек страдает этим. Он не просто пришел, он не симулянт, он действительно, это очень сильно ему мешает жить. Он с этим приходит и не находит помощи. А оказывается, что природа его неблагополучия лежит не в соматической сфере, а в психической сфере. Это целый класс заболеваний. Сомато-вегетативные дисфункции, соматизированная депрессия, соматизированная тревога. Это это соматоформные их называют, то есть похожие на соматические, то есть психические расстройства, да. которые похожи на соматические, соматоформные. Это очень большая часть всех поводов для обращения в поликлинику. И сейчас в Москве у нас выстраивается очень тесная интеграция между поликлинической службой и службой психического здоровья, и мы это называем службой ментального здоровья.
Это, вот, мне кажется, Георгий Петрович, это очень важный момент, потому что раньше, вот мы с вами обсуждали, психиатров побаивались. Сейчас ситуация вообще в корне, мне кажется, меняется.
Вы знаете, мы все-таки...
Не боятся уже идти.
Не боятся, действительно. Ну, или если боятся, то уже совсем не так, как
раньше. Ну, молодые, по крайней мере, уже абсолютно нормально к этому относятся.
Но, да. но Москва тоже, понимая, что такое препятствие психологическое есть, все-таки создается служба психолога, психотерапевтической помощи.
Есть психиатрической уже как-то,
вы
да?
Знаете, вы знаете, получается такая история, что из тех людей, которые приходят в эту службу, есть люди, у которых уровень расстройств немножко более серьезный. Но А так бы они вообще не попали в поле зрения. А так они попадают, им оказывается помощь на этом уровне. И если становится понятно, что на уровне центра ментального здоровья эту помощь оказать не получается, то пациентов убеждают, и они соглашаются, и они тогда переходят уже к психиатру и получают у него помощь. Но это те случаи, когда это совершенно необходимо. И это, естественно, происходит исключительно в таком разъяснительном для человека или его близких порядке, и это всегда его добровольный информированный выбор. Но вот когда мы начинаем работать еще и с этим пластом расстройств, то в целом это делает систему более цельной. Это с одной стороны. Ну и вы знаете, вот не случайно сейчас мы говорим о том, что Москва и система оказания помощи, система здравоохранения, она такова, что сейчас средний уровень продолжительности, ожидаемой продолжительности жизни москвича, он уже даже превысил те целевые показатели, которые установлены в национальных планах, в национальных целях на 2030 год.
Да.
И Москва уже сегодня это город, в котором, но если еще не каждая семья, то уже очень много семей четырех поколений, когда есть прабабушка, прадедушка, дедушка, родители и внуки. Ну, если с другой стороны смотреть, то это там правнуки.
Да.
То есть это город, в котором семья уже состоит из четырех поколений, причем действительно медицина уже отвечает на этот вызов, оказывается помощь и самым маленьким, и самым старшим в этой семье. Формируется служба когнитивного здоровья. Вот мы сейчас говорили о службе ментального здоровья.
Да, а когнитивно это что там?
А вы знаете, конечно же, наша психика, конечно же, она цельная. Но, ну, скорее в организационных целях и скорее в целях, чтобы можно было... Ну, вот сейчас вам и нашим телеслушателям или радиослушателям объяснить, о чем идет речь, то введены таких два понятия. Вот ментальное здоровье – это все, что касается такого душевного благополучия. Это тревоги, страхи, переживания, депрессия, все, что касается эмоциональной сферы. А когнитивного здоровья – это все, что касается интеллектуальной сферы. Это память, внимание, умственная работоспособность, способность концентрировать внимание. И эта сторона, она особенно важна для людей старшего возраста, потому что, ну, многие функции угасают со времени даже в силу естественных причин. А если человек не очень берег себя, если он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, другими заболеваниями, то очень часто когнитивная сфера оказывается скомпрометирована. Но когда мы достигаем таких высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни, то, конечно, для нас очень важно, чтобы это была осмысленная жизнь, чтобы люди сохраняли когнитивное здоровье, способность понимать, что с ними происходит, способность радоваться своим внукам, оказывать им помощь, быть им наставниками. И в Москве на базе клиник памяти, которые как институт уже существует с 2016 года, формируется расширенная система когнитивного здоровья, и сейчас это наш тренд.
Георгий Петрович, очень интересно, продолжим после новостей и, в общем-то, поговорим о нашем психическом здоровье, дорогие друзья. Целая программа об этом сегодня.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Мы сегодня вот начали с шизофрении, но говорим мы сегодня о психическом, в принципе, уже получается здоровье. И ментальный центр у нас есть, когнитивные центры, центры памяти. Слушайте, в Москве, конечно, много всего интересного и полезного, потому что я-то прекрасно понимаю, что если на душе спокойствие, в голове тишина, красота и счастье, то все хорошо, потому что психическое душевное здоровье – это великая вещь, номер один, на самом деле, для каждого человека в жизни. У нас в гостях главный внештатный специалист, психиатр Депздрава Москвы и главврач психической клинической больницы номер один имени Алексеева Георгия Петровича Костюк. Перед тем, как ушли на новости, говорили про центры памяти. Они уже работают?
Да, мы говорили о центрах когнитивного здоровья и о службе когнитивного здоровья. Так вот, клиники памяти у нас работают с 2016 года, и они показали очень высокую эффективность и востребованность. И мы понимаем, что в таком режиме мы не можем на сегодняшний день обеспечить всех, кто достиг 65+, и у которого появляются какие-то затруднения с запоминанием, не всегда могут точно вспомнить, что они хотели, куда они шли, зачем они пришли в эту комнату, хотя это случается и у более молодых, но тем не менее. И сейчас на площадках Московского долголетия мы формируем вот пилотный проект по созданию этих возможностей там. В Москве очень активно, очень широко развивается служба Московского долголетия. Существует очень много центров. И возникла идея перенести часть этих возможностей, этих практик, именно в этот сегмент.
Угу.
Есть свои особенности, да. И вот сейчас мы формируем пилотные проекты, и эта работа будет проделана. А я уверен, что она будет эффективна и будет востребована. Поэтому это второе важное стратегическое направление, которое сейчас развивается, активно развивается в Москве. Собственно говоря, на Петербургском экономическом форуме Анастасия Владимировна Ракова и объявила, что у нее основной был доклад по цифровизации здравоохранения, тех возможностей, которые дает искусственный интеллект в здравоохранении.
Кстати, по поводу психического здоровья и искусственного интеллекта.
Так вот, когда она по основной теме завершала, она сказала, что основной тренд в московском здравоохранении сейчас – это когнитивное и ментальное здоровье. И она это говорила не как некое благое пожелание, а она уже основывалась на тех наработках, которые в Москве существуют и которые действительно показали высокую эффективность. Сейчас наша задача тиражирование этих возможностей, и здесь основным нас сдерживающим фактором, является отсутствие достаточного количества подготовленных специалистов. Поэтому мы одновременно выстраиваем взаимодействие с кафедрами по подготовке медицинских психологов и кафедрами по подготовке психотерапевтов. Возможно, и сами займемся такой подготовкой. Но потенциал этой службы очень высок и для нуждающихся в этой помощи, для города. Я думаю, что это будет очень активно развиваться. Ну и интерес и внимание к этому вопросу со стороны города тоже очень высоко.
Конечно, это очень важно. Давайте поговорим о факторах риска как раз, о причинах возникновения вообще всех психических расстройств. Я понимаю, что это стрессы, и вообще вот как в начале эфира вы сказали, в каком городе мы живем, в каком мире мы живем, да, стресс круглосуточный, цифровой детокс, который вообще в принципе должен быть, но его нет. И сейчас я понимаю, что и детская психиатрия тоже, детский психиатр говорит, боже мой, уже с подростковых, до каких, да, даже уже дети младшего школьного возраста, уже есть проблемы разные. Само собой, чем дольше мы живем, тем нагруженнее вот эта вся психоэмоциональная атмосфера, тем больше у нас всяких расстройств. Вот,
вы знаете, да. Не все так трагично. Можно прям подумать, что все теперь подвержены.
Ну, подвержены же многие. Прям, тем более женщины, да, мне кажется, с нашим гормональным фоном. Ну, честно.
Надо сказать, что человеческая психика, на самом деле, всегда подвергается серьезному стрессовому воздействию. И если мы проанализировали бы, что происходило там на разных этапах становления человечества, то мы бы, на каждом этапе видели колоссальное стрессовое воздействие, и каждый раз наша психика адаптировалась к этому, каждый раз находилось слабое звено, каждый раз находились те, кто это все спокойно переносил, кто-то находился в зоне риска, но находил способы противодействовать. Поэтому здесь не надо драматизировать. Наше время не самое тяжелое время, которое и наш народ переживал, и другие народы. Справимся. Это не вызывает никаких сомнений. Вы знаете, и наша психика адаптируется и к новому цифровой нашей культуре, и к новой информационной культуре. Вот для нас это вызовы, эти гаджеты, а для вот подрастающего поколения они пользуются ими, но оно становится частью жизни, не чем-то таким, что выводит из состояния равновесия. Другое дело, что всегда были люди, которые чем-то увлекались больше, чем надо было. Это просто вот континуум популяции, он делится на разные сегменты, кто-то уязвим, кто-то неуязвим. Поэтому драматизировать мы не будем, время непростое, как и любое другое время, а времена мы не выбираем. Вот, это я то, что хотел сказать. Другое дело, что у нас появляются новые возможности, повышается требование к качеству жизни, я повторюсь. Мы начинаем по-новому оценивать какие-то факторы риска, какие-то отклонения, какие-то изменения, начинаем к ним присматриваться и вырабатывать какие-то формы профилактики. Поэтому в этом смысле мы имеем сейчас возможность наблюдать распространение там того, другого, третьего. Я думаю, что, может быть, это было всегда, просто сейчас люди, как-то на это более откликаемы, и, соответственно, у нас формируется какая-то статистика. А раньше просто этой статистики у нас не было. Что касается рисков, то, конечно, стресс понятный, очевидный, он не требует какого-то обоснования. Мы это на бытовом уровне понимаем. Начинали мы наш разговор с шизофренией.
Да.
И здесь стресс, есть случаи шизофрении, ассоциированные с стрессом, но является ли в тех случаях стресс причиной или просто дополнительным фактором, который каким-то образом потом мог бы проявиться в симптоматике, это вопрос открытый. Вообще стресс редко является причиной для начала такого расстройства. Другое дело, что очень часто люди, конечно, боятся этого расстройства. Это в таком бытовом понимании очень тяжелое заболевание, которое, опять-таки, на уровне бытового понимания является наследственно обусловленным. Значит, есть какой-то ген-носитель или там несколько генов. А раз они появились у кого-то, значит, они от кого-то перешли, значит, у кого-то тоже они были, есть, у родителей.
Да.
Это всегда не очень легко принять, тем более, если есть еще другие дети. Поэтому всегда есть поиск каких-то других причин. Что-то принял, что-то выкурил, поссорился с девушкой, перегрузился во время экзаменов. Это естественная потребность близких людей в поиске каких-то причин, которые могли бы объяснить появление расстройств, которые, по мнению врачей, похожи на шизофрению. Все-таки таких причин, наверное, не так много. Наверное, действительно, генетический фактор является очень важным. Во всяком случае, на популяционном уровне есть довольно объективные данные о том, что в случае, если один родитель болеет, то вероятность болеть выше, чем если ни один родитель не болеет. Если два родителя болеют, то еще выше. Но опять-таки она не является стопроцентной. То есть у двух больных родителей могут рождаться здоровые дети. Это все немножко сложнее. А что нам дает молекулярная генетика? Она нам не дает никаких генов. Я уже перестал отслеживать, когда число мутаций в генах превысило 250, и стало уже сложно отслеживать. Понятно, что это означает, что нет какой-то очевидной генетической причины, это какая-то совокупность каких-то факторов, может быть, и какие-то эпигенетические, то есть уже постмолекулярные процессы тоже могут влиять на появление такого заболевания. То есть на популяционном уровне вроде бы есть достоверные данные, что не может не быть наследственной природы. А когда доходишь до молекулярного уровня, то таких генов мы просто не находим, и все. Есть гены ассоциированные, ну, представляете, их 250. Можно ли при таком количестве генов кандидатов говорить о какой-то генетической, истинной генетической природе? Это с одной стороны. С другой стороны, ну, вот вы знаете, есть, ну, действительно много клинических наблюдений, когда вот это заболевание проявилось, развернулось, стартовало и дальше пошло по классическому течению после употребления каннабиноидов, после визита в Амстердам, после визита в кофешоп.
Вот те раз.
Это очень большое число наблюдений. То есть употребление гашиша, иногда однократного, иногда не обязательно в курении, там у них и пирожки есть, и приводит к манифестации, к проявлениям, и дальше заболевание протекает не как отравление, да, с какими-то проявлениями, похожими на шизофрению, а как типичное заболевание. Такие наблюдения тоже есть. То есть вот внешний фактор как-то вмешался и что-то так сдвинул, вот какой-то процесс биохимический.
Который, может быть, ничего, все бы было у человека хорошо, если бы...
Вы знаете, мы не знаем, да, что бы было. Но вот всегда это очень сложно сказать. Но когда набирается много наблюдений, когда это касается именно каннабиноидов, то уже формируется какая-то гипотеза. Она, правда, пока, я не знаю, может быть, уже биохимики и нарисовали какие-то там циклы, какие-то трансформации наших основных медиаторов, и, которые связаны с употреблением каннабиноида, даже однократного. Я сейчас не могу об этом сказать достоверно, но такие клинические наблюдения точно есть. А вот так, чтобы человек переболел ковидом и от этого заболел.
А вот, вот другие специалисты, Георгий Петрович, как раз и говорят, а вот ковид-то вот у нас... Нет, не психиатры как раз, вот я хотела от вас это услышать. Онкологи уже сказали, эндокринологи, нефрологи, все где тонко, там и все порвалось, и все понеслось.
Я могу сказать... тоже нет. Вы знаете, психиатры тоже сказали, но не в отношении шизофрении, а в отношении деменции, о когнитивных нарушениях, о которых мы говорили уже чуть раньше.
Да.
Так вот, во время сезонных гриппов, каких-то других сезонных вирусных инфекций, инфекций верхних дыхательных путей, мы никогда не сталкиваемся с тем, чтобы люди пожилого возраста, которые в целом за собой могли ухаживать, не нуждались в посторонней помощи, могли сами гигиеной в магазин сходить, да, уже, может быть, не так быстро могли что-то вспомнить, записывали чаще, но это были люди абсолютно дееспособные, чтобы они на фоне гриппа или сезонных вирусных инфекций настолько ухудшались в когнитивном статусе, что просто становились недееспособными, спутывались, не понимали, что с ними происходит. А на ковиде это было. Очень был тяжелый выход из ковида. Мы даже там говорили о таком когнитивном тумане, мозговой туман, постковидный мозговой туман. Ну, действительно, период возвращения к нормальному интеллектуальному когнитивному функционированию был очень длинный. 3 недели человек, ну, все, переболел. Не тяжело болел, без пневмонии. Все равно, ну, пока утром соберешься с мыслями, когда поймешь, что делать, как делать, ну, очень долго происходило вот это возвращение нормальному статусу. Поэтому для психиатров этот вирус тоже был не безразличный, но не в плане психозов шизофренических, а в плане когнитивных нарушений.
Георгий Петрович, скажите, пожалуйста, по поводу вот шизофрении, хотелось бы к ней вернуться. Симптомы, которые должны насторожить как членов семьи, например, друзей, потому что человек часто же не отслеживает это заболевание.
Вы знаете, когда эти симптомы возникают,
то это уже все?
То они не вызывают сомнений. Другое дело, так, что люди отказываются это принять. Вы знаете, вот мы, если вернуться к ковиду, то мы довольно часто сталкивались с ситуациями, что в нашем поле зрения появлялся пациент, который, изучая его жизнь, уже был болен давно. И речь даже идет не о 10 годах.
Ух ты!
Но были живы родители или мама. Для нее было делом чести, делом ее жизни присматривать за своим больным мальчиком там, или девочкой. Ему уже 40-50, а маме 70-80. И, к сожалению, ковид как раз, который унес много жизней,
да.
Много таких пожилых людей унес, у которых на попечении был ребенок больной. И они оказались совершенно беспомощными и попали в наше поле зрения. А до этого мама делала все. Он уже 20 лет не выходил из квартиры. Но настолько силен был страх от обращения за психиатрической помощью. Поэтому вот и такие случаи тоже были. И это не единичный случай. Это не какое-то массовое явление, но и не единичный случай. Поэтому заболевание серьезное. Заболевание, если оно уже есть, то для близких оно очевидное.
Угу.
Очень часто сам человек, пациент болеющий, он отказывается принять. Для родителей является просто огромной травмой. Ну, во-первых, и как-то для... чтобы окружающие узнали об этом. Вот лучше, чтобы это было таким личным горем, закрыться в этом горе, отгородиться от внешнего мира и с этим жить, сколько можешь. Это одна ситуация. Но часто проявления настолько очевидны, что они просто с ними невозможно жить ни в семье, ни на работе. Но тогда возникает ситуация экстренной либо неотложной помощи, вызов скорой.
Да.
Иногда человек настолько неадекватно себя ведет, что оказывается в поле зрения правоохранителей, должен сказать, что у них глаз наметан, и они видят, где хулиганство, а где неадекватное поведение нездорового человека, и вызов скорой помощи, и человек оказывается в лечебнице. Поэтому информировать о каких-то симптомах, рекомендовать, присматриваться, это...
Сейчас симптомы-то все, вот я почитала перед эфиром, можно найти все, что угодно.
Это ситуация... Во-первых, если вы... Uh-huh. Если вам назначил врач какое-то лечение, лекарство, и вы начнете читать побочные эффекты, которые там есть,
конечно,
обязательно найдете. А для чего пишут об этих побочных эффектах? Ну, это фармпроизводители, которые боятся каких-то многомиллионных исков. Это все пришло к нам из западной юридической практики. Поэтому они, вот если хоть что-то может быть,
на
в принципе,
всякий случай, да.
Они это указывают. Мы предупреждали, дальше это уже ваш выбор. Мы вас предупредили. Но другой стороной этой медали является то, что мы на самом деле внушаем человеку эти неприятные ощущения и тем самым его, мешаем ему получать адекватное лечение. На самом деле эти проявления побочные, это 1 на 10 тысяч. Но человек так устроен, что он у себя обязательно найдет какой-нибудь симптом и решит не принимать лечение. Лучше я буду страдать от гипертонической болезни, чем там что-то такое может возникнуть и так далее. А уж если говорить о нашем лечении,
да,
то это еще в большей степени проявляется. Самая большая проблема наших пациентов, вот тех базовых, о которых мы с самого начала говорим, это отказ от терапии. Причем, вы знаете, бывают такие неприятные для нас случаи, когда человек впервые заболел, сразу удалось подобрать правильное лечение. Очень хороший выход, быстрый выход. Ну, принимай. Нет, вот эта надежда, а вдруг все-таки переутомился, а вдруг врачи ошиблись. Ну, ведь хорошо же все, ну, прошло, само прошло.
Да, да.
Зачем я принимаю эти лекарства? А возврат, вот если человек не принимает, перестал принимать лекарства от артериальной гипертензии, то давление у него повышается довольно быстро. Если сахара он снижает лекарствами, то и сахара довольно быстро подскакивает. А здесь не так быстро происходит. Здесь возврат болезненных проявлений происходит подспудно, очень медленно, в течение недель и месяцев. И на каждом этапе, а вдруг показалось, вроде что-то такое прошло, а вдруг показалось, а потом снова показалось. А потом наступает такой момент, когда заболевание возвращается, и человек уже отказывается принимать эти лекарства по болезненным мотивам. Иногда удается повторно, используя ту же схему терапии, также быстро вернуться, а иногда уже так быстро не получается. И это очень большая проблема для психиатров. И очень обидно, когда ты вот попал, вот не всегда удается прям сразу попасть в терапию правильно, приходится подбирать лекарства. Одни действуют, другие не действуют. Хотя, казалось бы, в целом класс один, в целом показания для препаратов тоже одно. Но вот одни работают, другие не работают. Тут ты попал, быстрый выход, и этот быстрый выход становится как раз залогом быстрого отказа. Потому что появляются вот эти ловушки.
Эйфория, когда... что все хорошо, да, не было ничего.
Точно звучит. Ничего да. не было. Это точно перегрузился. И родители поддерживают пациентов в этом своем стремлении. И хорошо, если после второго или третьего раза наступает понимание ситуации, и уже нет этих отказов. Но иногда, а иногда вот всю жизнь так.
И так, Георгий Петрович. Хотя, казалось бы, ну, препарат уже сейчас все есть. Если даже вспомнить, мы вспоминали в самом начале эфира, лет 50-70 назад психиатрия, и вообще лечение было вообще абсолютно другое. Сейчас вообще столько препаратов, такой ряд.
Но если все-таки вернуться к вот глобальности этой проблемы, то она, конечно, носит гораздо... То есть разговоров о ней гораздо больше, чем она занимает веса удельного вот в проблематике психиатрии и здравоохранения вообще. Другое дело, что, видите, каждый случай, связанный с какими-то общественно опасными действиями, психически нездоровым человеком, становится очень тиражируемым, очень обсуждаемым. Если взять статистику, то среди общественных деяний если взять статистику по здоровым и по пациентам, то пациенты меньше совершают таких деяний. Но каждый случай – это предмет такого широкого обсуждения, да. что складывается впечатление, что прямо так? каждый нездоровый в психическом отношении человек является потенциальным общественным, потенциальной общественной опасностью.
Вот так вот, дорогие друзья.
Надо это не так.
Да. Это не так. Надо следить за своим психическим здоровьем, душевным здоровьем. Если есть проблемы, то не стесняться, есть центр ментального здоровья, хотя бы так.
Да.
Да ведь?
Да.
Не сразу переживать, что все. Нет, ничего не все. Сейчас все лечится. Главное обращаться к специалистам, не слушать каких-то новомодных блогеров по поводу этого. Мы спорим со всеми всегда, точнее, с ними спорим и пациентам доказываем, что нужно идти к профессионалам, к медицинским психологам, к психиатрам. Не бояться, не стесняться, получать грамотную помощь и жить и радоваться жизни. Правильно,
Георгий да,
Петрович? Вот.
Да.
Вот на этом мы заканчиваем нашу программу.
Очень жаль, что так мало мы с вами поговорили.
В следующий
приглашайте
раз.
Еще.
Обязательно, с удовольствием. У нас в гостях главный нештатный специалист-психиатр Депздрава Москвы и главврач психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева Георгий Петрович Костюк. Очень было интересно. В следующий раз продолжим.